эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Сегодня продолжаем исследование пропаганды. Мы уже поговорили о том, как она устроена и с профессором журналистики, и с исследователем пропаганды, автором книг о ней. Но они, рассказывая об истории, методах, формах пропаганды, так и не смогли ответить на очень заинтересовавшие нас вопросы. В частности, вопрос о том, почему люди в принципе подвержены пропаганде, как она влияет на наше сознание и поведение. И ответы мы пошли искать у биолога и видеоблогера, автора телеграм-канала «Безвольные каменщики» Ирины Якутенко.
И у врача-психиатра, специалиста в сфере ментального здоровья Дмитрия Кутового.
В прошлом выпуске подкаста исследователь пропаганды, старший научный сотрудник университета Джона Хопкинса Питер Померанцев, в частности, сказал такую фразу, которая нас с Наташей очень задела, что люди осознанно выбирают пропаганду. Они сами выбирают жить в альтернативной реальности, когда правда под рукой, и они могут найти объективную информацию о происходящем во всем мире, ну, не говоря уже о войне в Украине. И, собственно, вот с этим вопросом мы и обратились к биологу Ирине Якутенко. На что она сказала? Дело не в том, что люди осознанно выбирают именно пропаганду. Они выбирают просто наиболее удобный для них источник получения информации.
Большая иллюзия, особенно ей подвержены фактчекеры, люди, которые профессионально разбирают пропаганду, журналисты. Иллюзия заключается в том, что, ну, казалось бы, вот протяни руку, в три клика ты можешь найти объективный источник информации, в том числе на русском языке, не обязательно знать иностранные языки, но даже и можно гуглом воспользоваться и все перевести. Это большая иллюзия предполагать, что обычный средний гражданин любой страны будет это делать. Большинство людей хотят жить своей жизнью, заниматься своей работой, потом приходить вечером домой к своей семье или просто приходить домой и смотреть кино, встречаться с друзьями. А новости, ну, они хотят вот примерно понимать, что в мире происходит, хотят включить первое, что вот самое удобное, телевизор, кнопку нажал, тебе быстренько рассказали, что в мире за сегодня произошло, после этого ты включил свой любимый фильм или пошел с друзьями пить пиво и больше об этом не думаешь. Поэтому обижаться или обвинять людей в том, что они не ищут никакую другую информацию, кроме самой легко доступной, можно, конечно, но, мне кажется, куда более правильно признать реальность и признать, что большинство людей не будут этого делать, потому что, ну, если спускаться на уровень нейробиологии, потому что это не доставляет им удовольствия. У них от чтения новостей, копания, поисков правды и истины не выделяются у них эндорфины. Большинство людей не хотят на баррикады, они хотят свое человеческое счастье, и чтобы их не трогали, да, они не пойдут ничего перепроверять. К сожалению, пока мы этот факт не осознаем, то так мы и будем топтаться на одном месте. Посмотрите, кстати, на страны, в которых нет проблем, никто не скрывает никакие источники информации. Например, США, такой характерный пример. Там сильная поляризация общества, можно там грубо поделить на демократические и республиканские лагеря. И если посмотреть СМИ, демократические и республиканские, они очень разные. И очень разную информацию подают, и в очень разном контексте. И никто не скрывает от одной части общества СМИ другой части общества. И тем не менее, демократы смотрят демократические СМИ, а республиканцы смотрят республиканские СМИ. И там совершенно, может быть, противоположная картина мира. И не идут они проверять в большинстве своем ничего из противоположного лагеря. То есть вот вам пример, что даже в ситуации, когда есть доступ, никто не скрывает никакой альтернативной информации. Большинство людей не утруждают себя тем, чтобы эту альтернативную информацию проверять.
Психиатр Дмитрий Кутовой согласен с Ириной Якутенко в том, что обвинять людей в том, что они не ищут иную информацию, альтернативную, можно, но это довольно бессмысленно. Он в своих рассуждениях и исследованиях вообще приходит к выводу, что пропаганда в определенном смысле похожа на психиатрическое расстройство. То есть те приемы, которые используют пропагандисты, искусственно создают в психике здорового человека некоторые нарушения.
Пропаганда своего рода навязывание человеку нового жизненного опыта взамен старого. Это попытка изменить его мировоззрение. В чем-то действие пропаганды на психику напоминает развитие вот бредовой идеи, как при хронических расстройствах или, например, при индуцированном бредовом расстройстве, когда здоровый человек подвергается воздействию бредовой идеи другого человека и перенимает ее, и начинает ее ретранслировать. Здесь, наверное, стоит рассказать немножечко о том, как вообще работает наш мозг, когда воспринимает информацию. Когда наш мозг получает информацию, то она проходит через определенные фильтры, барьеры. Иначе до нашего сознания доходило бы слишком много информации. То есть мы бы элементарно не могли там в кафе пообщаться друг с другом, потому что постоянно бы фокус внимания переходил и отвлекался на малозначительные поводы. Где-то кто-то кашлянул, соседи разговаривают, стучат бокалы и так далее. Такая малозначимая, по мнению мозга, информация, она остается вне фокуса активного внимания. Та же информация, которая попала в фокус внимания, должна быть объяснена мозгом. И вот это объяснение делается на основании предшествующего опыта, который закреплен в нашей памяти. Это, по сути, и называется мировоззрение. Тогда эта информация либо воспринимается, то есть принимается и встраивается в опыт, либо она отвергается. И за вот этот процесс поступления информации, интерпретации этой информации, ее закрепления или отвержения отвечает несколько биохимических систем в нашем мозге. Так вот, пропаганда, она ломает эти фильтры, барьеры и заставляет нас держать пропагандистскую информацию в фокусе активного внимания. Используя определенные методики, она ее закрепляет в памяти и еще дает уже готовые конструкции объяснения тех фактов, которые транслируют. То есть она буквально транслирует нам целый образ мышления, пытаясь навязать свою реальность, свое мировоззрение. Например, при бредовом расстройстве это бредовая некая идея. Когда эта идея закрепляется в сознании, то дальше вся получаемая человеком информация интерпретируется, исходя уже из этой идеи. А вся неподходящая информация отвергается человеком. Пропаганда на здоровом человеке, у которого нет вот этих биологических нарушений, искусственно как будто бы симулирует все эти процессы, которые происходят при развитии расстройств. Так что если говорить простым языком, то действие пропаганды — это насилие над сознанием, насилие над психикой.
И по словам Дмитрия Кутового, для того, чтобы пропаганда была эффективной, чтобы она создавала искусственно вот это вот что-то похожее на психиатрическое расстройство, нужны определенные условия. Вот какие.
Для работы пропаганды необходимы такие условия, как отсутствие альтернативной информации, то есть зачистка информационного поля от информации, которая бы противоречила той, которая нужна пропаганде. Это массовость пропаганды, то есть пропаганда должна окружать нас повсюду. Чем ее больше, тем эффективнее. И еще один важный фактор — это единообразность этой пропаганды. Конечно же, используются разные формулировки. Конечно, используются разные слова для объяснения одной и той же идеи. Но посыл, он должен быть единообразным. Ну и, конечно же, сами тезисы. Замечали, что современная пропаганда, она создает некое чувство неопределенности. Ну вот эти тезисы про то, что мы не знаем всей правды, не все так однозначно. Кроме того, эту неопределенность подкрепляет обилие противоречащих друг другу фактов. Ну, то есть пропаганда на каждое событие вываливает десятки противоречивых вариантов, с чем это связано. Это фейк, это постановка, это все не мы, это там другие люди и так далее. Для чего это делается? Ну, с одной целью, чтобы под натиском вот этой противоречивой информации у человека возникли естественные трудности в ее объяснении. При этом с ней же надо что-то делать, объяснять ее как-то надо, в голову она уже проникла. Человек в замешательстве, ему на помощь приходят уже готовые установки. То есть пропаганда транслирует цельные идеи и взгляды про нападение НАТО, заговор западных стран, все вокруг фейки, 8 лет. Это те самые готовые, уже заученные фразы, которыми, к сожалению, говорят попавшие под влияние пропаганды люди.
И вот если возвращаться к вопросу о том, выбирают ли люди пропаганду, психиатр Дмитрий Кутовой говорит о том, что, в принципе, сама риторика пропаганды уже не оставляет человеку возможности выбора. И если следовать его логике сравнения методов пропаганды и психиатрического расстройства, то сложно обвинять человека в том, что он, например, чем-то болеет.
Если человека заставили принять те установки, которые транслирует пропаганда, то есть заставили, я имею в виду, что эта пропаганда, в общем-то, успешно работает, и часть установок он усваивает. Так вот, среди них есть и те установки про врагов, фейки и вот это общее недоверие ко всему. Пропаганда тем самым буквально ставит сама барьеры на возможность поступления альтернативной информации. Зачем искать альтернативную информацию? Если альтернативная информация — это информация от врагов, нет никакой необходимости в поиске альтернативной информации, когда все уже объяснено и разжевано. Здесь я бы хотел вот привести сравнение с бредовым расстройством, потому что вот механизмы задействованы те же, только при расстройстве причина в биологических нарушениях. Мозг устроен таким образом, что биологическая система вознаграждения обеспечивает подкрепление той информации, которая соответствует нашему представлению. И наоборот, он оттормаживает ту информацию, которая противоречит нашему мировоззрению. Вот при расстройствах в этой системе вознаграждения случается дисбаланс. В результате там человек с бредовым расстройством, его невозможно переубедить. Любая попытка ему сообщить альтернативную информацию будет вызывать только гнев и отторжение. Так вот, пропаганда, она создает искусственный такой дисбаланс за счет трансляции установок, внушающих полное недоверие к альтернативной информации. Ну и за счет чувства неопределенности и угрозы, которая таится за пределами той вот элементарной реальности, которую пропаганда уже создала в сознании человека. В некотором смысле она таким образом заставляет работать на себя же естественные механизмы психологической защиты человека. Таким образом, обвинять людей, которые уже попали под влияние пропаганды, в том, что они не прислушиваются к другому мнению, это, конечно, можно, но смысла в этом немного. Это как винить человека там, с бредовой идеей в том, что он не хочет в ней разувериться. Зачастую это не то, чтобы их свободно вывести.
Ну вот, кстати, Ирина Якутенко обращает тоже внимание на то, что, как правило, новости, которые укладываются в нашу картину мира, сложившуюся, да, в том числе и под влиянием пропаганды, например, они легче воспринимаются нами. И это одно из когнитивных искажений, которое призвано облегчить жизнь человеку для того, чтобы он мог быстрее и легче принимать какие-то решения в условиях неполноты информации. То есть это абсолютно биологический процесс.
Наш мозг очень хорошо заточен на создание картины мира. Фактически он строит картину мира вообще из любого мусора, который вокруг есть. Наш мозг старается из всего, из любых не связанных даже событий, какую-то закономерность выстроить, потому что, создавая из всего чего угодно картину мира, мы как бы создаем на самом деле иллюзию того, что мы можем контролировать происходящее. Потому что если мы понимаем, как нам кажется, как все устроено, то значит мы можем на это влиять. Поэтому картина мира — это очень важная вещь, и любой факт, который подтверждает картину мира, это показано в многочисленных исследованиях, воспринимается нами априори как более достоверный, а любые факты, которые противоречат нашей сложившейся картине мира, сразу вызывают, во-первых, агрессию, всплеск негативных эмоций, и априори люди их расценивают как менее достоверные.
Еще один вопрос, который нас с Наташей очень заинтересовал. Вот в предыдущих беседах, когда мы с Андреем Рихтером говорили, с Питером Померанцевым, а почему негативная пропаганда, она работает эффективнее, чем позитивная? Я спросила Ирину Якутенко, а почему?
Пропаганда здорового образа жизни и всего хорошего. Обычно это очень унылое, картонное, какое-то из папье-маше, что-то плоское, неинтересное. А когда мы говорим о чем-то плохом, то тут как раз пропаганда может развернуться вовсю, потому что пропаганда всегда бьет на эмоции, на эмоциональные качели, а когда мы говорим о чем-то плохом, эмоции вызвать гораздо проще, потому что наш мозг заточен гораздо острее реагировать на негативное, чем на позитивное. Это имеет эволюционное значение. Позитивное — это, конечно, хорошо, но если у тебя и так все нормально, то, ну, будет еще лучше. Хорошо, но не обязательно. А вот если что-то происходит негативное, надо очень срочно реагировать, потому что негативное грозит опасностями, грозит уничтожить тебя, отнять твою жизнь. Поэтому мы очень остро реагируем на все негативное. Пропаганда, в плохом смысле слова, всегда концентрируется на негативном. Ну, обычно какой-то объект выбирается, который расчеловечивается, ему приписываются всякие ужасные характеристики, на него сваливаются все беды. То есть вы так плохо живете, потому что вот они, вот у вас там выпили всю воду в кране, да? Поэтому мне неудивительно, что пропаганда зла всегда эффективнее, чем пропаганда добра. Пропаганда добра еще менее эффективна, потому что, ну, одно дело сказать, что вот эти враги, из-за них все плохо, от тебя ничего не требуется. Пропаганда здорового образа жизни требует от тебя изменения образа жизни. Это то, с чем огромное количество людей не справляется, потому что это требует ежедневных усилий на протяжении долгого-долгого времени. То есть тут уже недостаточно просто пропаганды, какой бы даже она талантливой и хорошей ни была, когда человек там условно сокращает количество калорий, он начинает хотеть кушать уже к обеду, все, он как-то быстренько забывает и возвращается к привычному паттерну, потому что так ему что-то надо делать, а пропаганда зла, ничего тебе делать не надо, ну там разве что поддержать решение партии и правительства.
Дмитрий Кутовой обращает внимание на еще одну логичную вещь. Обычно на пропаганду чего-то позитивного не тратят такое количество ресурсов, как на пропаганду условной ненависти.
В течение многих лет все государственные средства массовой информации, подконтрольные медиа, транслировали, по сути, идеи противостояния, врагов, войны и так далее. Кто знает, что было бы, если бы такой бульдозер работал на пропаганду, например, здорового питания. Второй важный фактор – пропаганда играет на сильных чувствах. Это то, что позволяет с такой легкостью внедрять нужные идеи и закреплять в память. Важно, чтобы эти идеи давали эмоциональный отклик. Логика кривая, но эмоциональность работает. Там, например, вам жалко детей Донбасса. Тогда вы должны поддержать войну со всем миром. Вы там любите родину, Давайте тогда противостоять мировым элитам в лице мирных жителей Украины. Вряд ли мы встретим нечто похожее по эмоциональному накалу в области пропаганды отказа от курения. Ну и скажу вам, там вызвать негативные чувства у людей легче, чем позитивные. Это уже не психиатрический вопрос, это скорее философский, и это мое личное мнение. Вот мне кажется, что человечество больше любит ненавидеть.
Ну вот видишь, у Ирины Якутенко есть несколько более щадящее объяснение этому, да? Не потому что человечество любит ненавидеть, просто люди острее реагируют на негативные эмоции для того, чтобы сохраниться. Можно себе отдавать отчет в том, что если вы видите эмоции, где-то эмоциональную подачу какого-то сообщения, какой-то информации, значит, должна загореться тревожная кнопка, потому что вами пытаются манипулировать. И, в принципе, по словам Ирины Якутенко, можно распознать манипуляции, но не всегда этому получается противостоять.
Можно пытаться отслеживать, что происходит, но для этого нужно делать как раз то, что большинство не делает. Это перепроверять, смотреть на альтернативные источники информации, сравнивать, смотреть, что пишут там, что пишут сям. Вот ты отработал свои 8 часов на работе, и еще должна быть какая-то дополнительная смена должна быть для того, чтобы перепроверять информацию. То есть да, конечно, можно. Главное только не попасть под пропаганду с другой стороны, потому что даже зная о том, что тобой манипулируют, ты все равно можешь попасться на манипуляцию. Это тоже известная история, что, например, люди, даже зная, что они видят фейк-ньюс, если этот фейк-ньюс соответствует их убеждениям, они его, например, не постят, про это были отдельные опыты. То есть, даже зная про манипуляцию, люди попадаются на манипуляции, поэтому это такая отдельная работа, самодисциплина. Но тут, кстати, есть еще одна опасность. Если вы начнете отслеживать и сравнивать, еще один очень мощный прием, который используют пропаганда, и, к сожалению, это такой яд, который разъедает все изнутри и очень нам вредит. Пропаганда очень эффективно создает ощущение, что нет истины. Нету правды. Есть только манипуляции с той или с другой стороны. Да? Вот классическое «не все так однозначно». И вот если человек, предположим, решил следить за манипуляциями, начинает смотреть, что с одной стороны источники говорят, что с другой, там пропаганда, сям пропаганда, он может в конце концов просто полностью вообще разочароваться и прийти к выводу, что чума на оба ваших дома. Поэтому такого вот универсального ответа, что делать каждому человеку и обществу в целом, нету.
Ну вот я сейчас тоже подумала о том, что попытки противостоять пропаганде и распознать манипуляции — это такая очень энергозатратная работа, потому что перед записью нашего подкаста я включила эфир одного из федеральных каналов и стала смотреть там итоговую программу. И вроде как все вот эти вот штампы, о которых мы говорили, они все считываются, но в то же время себя приходилось каждый раз ловить на том, что надо за этим следить. А если это у тебя работает фоном постоянно, как такой информационный шум, оно откладывается, видимо, действительно в виде таких штампов, потому что ты действительно не побежишь все перепроверять. И как говорит психиатр Дмитрий Кутовой, в этом как бы и опасность пропаганды, потому что ей может быть подвержен каждый.
По сути, мы же не говорим, что все люди, которые подвержены пропаганде, они все страдают каким-то психическим расстройством. Наоборот, большинство из них психически здоровы. В большей или меньшей, тут, конечно, можно спорить степени, но обладают неким рациональным мышлением. Поэтому пропаганда – это не что-то, что работает только на неких уникальных людей. Пропаганда действует на всех. То есть вот вы включаете телевизор там с усмешкой, какую дурь они там сегодня вещают, и улыбаетесь. А через полчаса послушали, начинаете кипеть просто от злости, от негодования, услышали этот поток лжи, передергивания, ненависти. Казалось бы, обычная реакция человека, но почему она появилась? То есть, когда вы включали телевизор, вы уже знали, что там услышите. Но почему-то это вызвало такие сильные эмоции. Ну, все потому, что эти приемы, они работают. Они донесли до вашего внимания нужную информацию с нужным посылом, с нужным эмоционированием, и вы не смогли воспротивиться ее влиянию, то есть не смогли ее не принять так близко, как хотели изначально. И ваш эмоциональный ответ, он как раз говорит о том, что она вошла в сильную конфронтацию с вашим опытом. То есть реакция-то обратная, да, но механизм тот же, пропаганда все равно сработала. Она уже проникла на первом этапе в ваше сознание и заставила вас реагировать на это. А теперь вот такого же человека, обычного, который критичен к пропаганде, поместите его в многолетний вакуум наедине с таким телевизором. Вы приезжаете, например, к вашей тете каждую неделю, обсуждаете повестку. Она такая вот против власти, ничего лично не испытывает, но ей жалко людей. она соглашается с вами, что война – это плохо, прислушивается. Потом вы уехали в командировку, не приезжали к ней пару месяцев, приехали. Вот ваша тетя с пеной у рта призывает там мочить украинцев. На любой ваш довод слышится очередной пропагандистский штамп. Вот ощущение, пока вас не было, как будто некому было разгонять этот морок. Фактически так оно и есть. Так что пропаганда, она работает на всех. Не нужно пытаться в самообман играть, не считать себя какими-то особенными. Дайте пропаганде время и условия, и она поглотит любого. В том числе и своих сыновей. Это актуальный вопрос. Верят ли пропагандисты той информации, которую они отправляют? Я думаю, что многие да. Верят ли там политики той информации, которую вещает пропаганда? Я уверен, что многие да. Поэтому здесь, к сожалению, уникальных людей нет. Даже незначительного количества пропаганды, там, периодически воздействующей, достаточно, чтобы у человека возникали здоровые сомнения. Потому что пропаганда так и работает. Она транслирует огромное количество разных фактов, не связанных между собой, вызывая у человека сомнения, непонимание того, что происходит. Если человек не подвержен этой пропаганде, то он с этими сомнениями быстро расправляется там, элементарным поиском в открытых источниках, выявлением того, что это неправда, это ложь, это передергивание и так далее. А если у него такого доступа нет, то, конечно же, там влияние уже не начинается полноценно.
Страшненько становится, так вот послушаешь, как бы самому не попасть под какую-то пропаганду. И вот интересно, а стоит ли вообще пытаться переубедить человека, оказавшегося в этой ситуации? Вот эту вот тетю, да, условную, о которой говорил Дмитрий Кутовой. Ирина Якутенко довольно пессимистична на этот счет.
Часто во многих случаях не стоит даже ввязываться в это, потому что все равно там ваша бабушка, мама, папа вас любят, и вы знаете, что они хорошие люди, но просто вот они стали жертвой манипуляций, и вы, скорее всего, вам не удастся переубедить, лучше просто эту тему не бередить. Если вы считаете, что можно попытаться это сделать, то, во-первых, надо понять, что если не получится, то, скорее всего, вы просто с этим человеком отношения могут закончиться. Значит, дальше обычно люди, которые пытаются переубеждать, они, это как раз из тех людей, они, которые копаются, там смотрят разные источники, они пытаются эти факты предъявлять людям, которые занимают другую позицию, и часто эта тема эмоционально такая болезненная, поэтому довольно быстро это приходит на повышенные тона и скатывается, значит, к идее, что вот вы дураки, вами манипулируют, вы вот чушь эту всю слушаете много лет, а вот смотрите, как оно на самом деле. Ну, вот такой заход просто сразу сводит возможность переубеждения к нулю, потому что это тоже показано во многих исследованиях, что когда вы подходите к человеку и сразу ему что-то агрессивно, значит, преподносите, и еще с идеей, что он дурак, раз он так долго поддавался на манипуляции, на пропаганду, у человека сразу возникает отторжение, он защищает свой образ себя, когнитивный диссонанс мы очень не любим, поэтому мы защищаемся от него всеми возможными способами, и у человека сразу возникает отторжение. Мало того, что вы ему говорите, мы помним, да, что то, что противоречит картине мира, априори воспринимается как недостоверное, и еще как бы вы на него наезжаете, то есть он вообще сразу не хочет вас слушать, у него сразу включаются зоны мозга, отвечающие за эмоции, а когда это происходит, зоны мозга, отвечающие за анализ, за логику, они перестают работать, это тоже эволюционный механизм, потому что если эмоции включились, с точки зрения мозга, это означает, что происходит что-то потенциально опасное, реагировать надо быстро, а наши разумные зоны мозга, они всем хороши, но медленные, поэтому в случае, когда возникает стресс и включаются эмоции, отключается разумная часть мозга, и человек на эмоциях, все, после этого диалог сразу невозможен, потому что ваши факторы, ваши доказательства, что вот тут наврали, здесь наврали, они вообще не воспринимаются. Для переубеждения нужно действовать по-другому. Нужно действовать как бы, спецоперацию проводить. В лоб вы не разрушите картину мира, которая 10 лет больше складывалась. Стоит попытаться ее как-то потихонечку расшатывать, исходя из неких общих точек соприкосновения, которые у вас с этим человеком есть, эмоциональных точек. И постепенно стараться ему подсовывать потихонечку, не вот все сразу, как бы не полтора часа лекцию, а какие-то вещи, которые будут эмоциональны. Скорее всего, не получится полностью поменять картину мира, но получится, по крайней мере, сбить градус, немножко зародить червячок сомнений и заставить человека уже немножко начать в чем-то сомневаться и перестать, по крайней мере, так активно поддерживать. Мне кажется, что даже этот эффект, это уже очень здорово и хорошо, но, опять же, я не уверена, что это может получиться, даже зная, как можно действовать. Если вы хотите попробовать, попробуйте, но оцените сначала все риски и поймите, что вероятность успеха довольно мала, так что надо это учитывать, прежде чем это мероприятие затевать.
Короче, целее будешь, да, если ты не вступаешь в дискуссии с небезразличными тебе людьми и не пытаешься их переубедить в чем-то, что им навязала пропаганда.
Да, и психиатр Дмитрий Кутовой тоже не советует ввязываться в такие споры.
А чего вы хотите этим добиться? Какую вы ставите себе цель, когда вы там приходите к пожилой маме домой? Она вам рассказывает про нацистов в Украине, про НАТО у нашего порога и так далее. Какую цель вы преследуете, когда пытаетесь ее разубедить? Ваша мама не выйдет на улицу, не возьмет оружие и не выведет армию из Украины. При этом пропаганда работает так, как и там при психических расстройствах, так и здесь. Она работает на активное противостояние любой альтернативной информации. Вы не вызовете ничего, кроме гнева, раздражения, неприятия, скандала. Вы получите большие проблемы в семье и никакого особого результата. Поэтому я, как специалист в области психического здоровья, не вижу особого смысла в том, чтобы пытаться разубеждать своих родственников, которые ни на что не могут повлиять в подобных идеях, если только вы не хотите осознанно навредить отношениям внутри семьи.
То, о чем рассказывали Ирина Якутенко и Дмитрий Кутовой, во многом для меня было прямо открытием. Прежде не задумывалась о том, как это работает, и что люди, подверженные пропаганде, слегка похожи на людей с психиатрическим расстройством.
Да, для меня тоже. И особенно тот факт, почему не стоит пытаться переубеждать родственников, потому что у меня были истории в семье, когда я пыталась это делать вот так, как об этом говорила Ирина Якутенко, довольно агрессивно, с наездом и переворачивая всю их картину мира. И я потом удивлялась, почему же люди меня не слушали и раздражались.
Теперь понятно, что, ну, вот так устроен человеческий мозг, и, вероятно, нужны усилия большого количества людей, которые поселятся в этом условном телевизоре и будут транслировать другую картину мира для людей, подвергшихся текущей пропаганде.
Ну и тут что любопытно, что мне сказал Дмитрий Кутовой, то, что если вот эти вот люди, которые поселятся в телевизоре, начнут тут же излагать ровно противоположную картину мира, через какое-то время это также сработает, и люди не обратят внимания на то, что до этого им рассказывали совершенно другое.
Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.